Вероятно, те лица, о которых святой Павел намекал в стихе 12, что в сердце их нет для него просторного места, принимали участие в идольских трапезах, а может быть и в других каких житейских обычаях язычества. Ввиду этого святой Павел говорит: «Вы не становитесь в одно ярмо в пару с неверными», и объясняет, почему так не должно им делать. «Вы совсем не пара с ними, а разнитесь от них до противоположности». Именно, во-первых, со стороны нравственной, какое общение праведности с беззаконием. Как правда противоположна беззаконию, так и вы, верующие, язычникам. Верующих называют правдою ради того, что прежние грехи их омыты крещением, а чтобы не впасть в новые и жить праведно, они получили благодать Святаго Духа для укрепления своих сил в исполнении правды. Беззаконием называют язычников потому, что в язычестве царствует грех с рождения до смерти. Во-вторых, со стороны умственной, что общего у света со тьмою. Верующие свет, по ясности их религиозного ведения. Они знают, откуда они, зачем на земле, что ждет их за гробом, и как сделать будущую жизнь блаженной. Знают Бога, Творца и Промыслителя, Спасителя и Утешителя. Знают, как вступить с Ним в общение и пребывать всегда в Нем, в чем последняя цель разумных тварей. Зная все это, они ходят во свете. Язычники, напротив, ничего такого не знают. Самые существенные вопросы для них остаются нерешенными, и живут они, как случайные, не имея возможности дать себе отчета, куда идут и чем кончится их путь. Густая тьма неведения покрывает их. Какая же, говорит, стать вам свету, лезть в одно с ними тьмой, ярмо. В-третьих, со стороны представителей, какое согласие между Христом и Велиаром. Христос Господь, глава христиан, крестясь в Него, они облекаются и потом, приняв благодать в образе Его, преображаются трудами целой жизни, чтобы стать едино с Ним здесь, и в другой жизни удостоиться быть там, где Он, неизреченно в блаженной славе. Велиар, безъеремный, сатана, первый вступил в богоборство по духу гордыни, потом научил и прародителей не слушаться Бога, пообещав им божество и лишив всего. Затем всех людей обманывает, увлекая их на дела самоугодия вопреки совести и Богу. Настоящей власти он ни над кем и ни над чем не имеет, а уживо величает себя царем, потому что люди, прельщенные его призраками, бросается на самоугодие и через него ему служит. Цель всех его усилий – побольше наделать погибающих, исключительно по вражде к истине и Богу. И так, говорит, пристало ли вам, христианам, стать в ярмо в пару со слугами сатаны, противника Христова? В-четвертых, со стороны начала жизни и конца ее. Какое соучастие верного с неверным? Верный, уверовавший в Господа Спасителя, знает, что ему нужно здесь делать и что его ожидает в будущей жизни. Такова его честь. Неверный же ни в этой, ни в будущей жизни совершенно не знает своей участи, и когда настанет смерть, то поражается наступающим страхом. Вот участь неверного. Возможно ли становиться с ним в пару? В-пятых, со стороны последней цели религии – богообщения. Какая совместность храма Божия с идолами? Душа, воспринявшая Бога в общении с Ним, становится храмом Божиим. Верующие через общение с Господом Иисусом Христом вступают тоже в общение с Богом и делаются также храмом Божиим, не все вместе, а каждый верующий в частности. Ибо говорит апостол: «Вы храм, а не церковь Бога Живаго». Отсюда выходит такая несообразность. Вносить в свою душу, в которой обитает Бог, что-либо языческое, то же, что вносить идола в храм Божий. Как самое существенное отличие верного от неверного есть истинное и живое общение с Богом живым, то на этом преимущественно святой апостол останавливает особенное внимание, доказывая его пророчествами и через них изображая его с разных сторон. Пророчества приводятся не буквально, а по смыслу их, из разных мест. Выговорит храм Бога Живаго. А что это так? Послушайте, что обетовал Бог Израилю. «Вселюся в них и похожду», то есть «вселюся в этих храмах, и в них буду ходить, и буду им Бог, и те будут мне люди. Я их Бог, они мои люди». В этом выражается общение со стороны Бога. Но когда люди приняли это к сердцу, то и они стали иметь Бога своим Богом и себя людьми Божьими. В этом общение со стороны людей. Так было в Израиле, прообразе верующих. Но это все у них происходило внешним образом. Истинное же богообщение совершено Господом Спасителем, сначала ипостасно в Его лице, а потом благодатно, нравственно и во всех верующих. Все верующие, становясь едино с Господом, делаются едино и с Богом, истинно, существенно. Так молил сам Господь. «Да все едино будут, якоже ты, Отче, во мне, и аз в тебе, да и ти и в нас едино будут». И молитва эта самим делом исполняется во всяком верующем. Именно, верующие, возрождаясь благодатью Святаго Духа и став чистым через отвержение страстей, особенно самоугодия, потом обогащает себя различными добродетелями и делается через это благоприличным храмом для Бога, который вселяется в него и водит его путями жизни, как столб облачный водил Израиля в пустыне. Но опять, у древнего Израиля свершалось это внешне, у нового же – внутренно, в душах и сердцах. Ибо Господь говорит: «Аще кто любит мя, слово мое соблюдет, и Отец мой возлюбит его, и к нему приедем, и обитель у него сотворим». Что же должен был со своей стороны сделать Израиль, чтобы получить обетованное ему Богом милости? Он должен был не только выйти из среды язычников, совсем отделиться от них, но даже не прикасаться ни к чему нечистому, что осквернено языческим идолослужением. Что древний Израиль должен был сделать внешне, то новый должен сделать внутренно, в душе и сердце. Он должен отказаться от самоугодия, как идолопоклонства, выйти из среды своих страстей и не прикасаться, совершенно отрешиться от всякой нечистоты и телесной, блуда, прелюбодеяния и всякого плотоугодия, и душевной, нечистых помыслов, сладострастных взоров, злопамятства, обмана и тому подобного, что выразил сам Господь словами: «И же хочет по мне идти, да отвержется себе». И апостол: «И же Христове суть, плоть распята со страстьми и похотьми». Из-за исполнения этого условия общения с Богом обещается великая награда. «Яс приму вы станете моими, приму вас в свое покровительство и в свое родство». Именно так было с древним Израилем, что Господь верным заветом его был как отец для детей, говорящий в укор неисправным из них: «Сыны родих и возвысих, тии же отвергавшися мне». И новому Израилю, верующим, дается тоже сыновство, ибо говорится: «И лица прията его, Господа Спасителя верою и любовью, даде им область чадом Божьим быти, верующим во имя Его, и же не от крови, не от похоти плотские, не от похоти мужеские, но от Бога родишися». В том и состоит вступление всякого верующего в христианство, что он рождается свыше водою и духом, и в момент этого рождения делается сыном или дочерью Богу. Итак, что же? Имея такие обетования, то есть что мы сделали с храмами для Бога, детьми Его, и Его имеем Богом и Отцем Своим, Мы должны очистить себя от всякой скверны плоти и духа, как от плотских грехов, так и от душевных, греховных мыслей, чувств и расположений и коренного греха, самоугодия. Очистить же себя от них значит, первое, покаяться во всех прежних своих делах, и второе, впредь не позволять себе не только нечистых дел, но и мыслей, и даже каких-либо недобрых движений внутри, а всего более самоугодие, от которого рождается и которым поддерживается все нечистое. Очищая себя таким образом и телесно, и духовно, будем создавать в себе чистоту, как святыню в страхе Божьем, потому что страх Божий есть необходимое условие для очищения себя от греховной нечистоты. Прежде всего, он будет совесть, сообщая голосу ее неотразимую силу, и вместе с ней рождает энергию к устроению спасения, которая возбуждает раскаяние и решимость очиститься от нечистоты плоти и духа. Потом, по принятии в таинство благодатной силы от Духа Божия, совершает и само очищение. Страх Божий, положивший начало очищению, во все время очищения остается, как бдительный страж при работе. «Велика, — говорит Златоуст, — сила похоти, но если ты оградишь себя страхом Божьим, то препобедишь и я неистовство».